Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Сегодня мы наконец-таки переходим к анализу творчества Ивана Алексеевича Бунина. Мы очень много говорили о его жизни, об особенностях его произведений. И сегодня, как обещали нашим радиослушателям, обратимся к циклу «Тень птицы». Наверное, самый главный вопрос, который интересует наших слушателей, почему вы остановились именно на нем?
Да, вопрос вообще закономерно поставленный. Я считаю, что это отчасти даже такой своего рода эксперимент, потому что это произведение малоизвестно. А во-вторых, даже те, кто его знают, не все оценивают, в общем, высоко и считают, что это произведение заслуживает особого внимания. Совем недавно в сетях у меня состоялась полемика с одним писателем современным, который никак не мог понять, почему я много пишу про «Тень птицы». И вообще, как может это произведение вызывать интерес, поскольку там нет захватывающего сюжета, там нет вот этих любовных историй,
Но это же не беллетристика, чтобы захватывать читателя.
Там фактически нет сюжета, поскольку это цикл путевых поэм, вот по одной жанровой номинации, а по другой номинации это книга как жанр, то есть действительно цикл малых форм, объединенных общей концепцией, общей идеей, общим видением. Ну и там общий персонаж, повествователь, он же автор, потому что здесь такая интересная форма субъектной организации, когда автор и повествователь одно лицо. Повествование от первого лица – это вот такое... еще было, знаете, такое наименование простое – цикл путевых очерков, поскольку здесь действительно есть... внешний сюжет, продиктованный маршрутом путешествия, и там прямо вот такая фиксация впечатлений от места к месту, что называется. И вот это просто такая, знаете, запись впечатлений, погружений в древность, и, в общем, как это действительно может заинтересовать современного, особенно читателя, избалованного всякого рода такими... новаторскими штучками, сюжетами закрученными, ну и так далее. Но вот парадокс-то в том, что мне пришлось, конечно, объясняться там, возражать как-то полемизировать и приводить примеры. Вот человек искренне недоумевал, как это может вызвать интерес у молодых читателей. А вот парадокс в том как раз, что когда я читаю спецкурс на филфаке, то очень многие как раз студенты очаровываются именно этим текстом. Ну, конечно, туда нужно войти как-то, почувствовать его.
Мы как раз с вами говорили о неправильном представлении о Бунине, о его творчестве. Да. И я думаю, что «Тень птицы» можно еще и сказать о том, что мы берем его для этого, чтобы сломать стереотипы, и чтобы это не было каких-то любовных историй.
Да-да, которые... совершенно верно. Вот это чтобы расширить наше представление о художнике, о его возможностях, о его диапазоне. Это действительно вот уникальный текст еще и в том смысле, что он экспериментальный. Он создавался с 1907 по 1911 годы. Собственно, конечно, непосредственно по дневниковым записям, потому что это произведение было написано по следам путешествия на Ближний Восток. И даже можно восстановить маршрут этого путешествия из Одессы в Турцию, затем через Дарданеллы и Афины в Египет, потом Древняя Иудея, Яфа, Иерусалим и Иерихон, оттуда в Ливию, Сирию. И в финале вновь возникают земли, связанные с пребыванием Христа, с его земной жизнью. Это Геннесарет, Тивериада и Тапха. И вот... такая идет четкая фиксация впечатлений. Но в то же время, конечно, это художественный текст, и он завораживает вот этот какой-то удивительной красотой, предметностью и пластикой изображения. Ну и кроме того, ну, видимо, вот когда молодой читатель входит в этот текст, он получает такой импульс эстетического, эстетического удовольствия, что, в общем, многие даже начинают работать с этим текстом предметно. Вот, в частности, в этом году у меня написала курсовую девочка, очень хорошую работу написала по цвету «В тени птицы», потому что это действительно, да, это, ну, здесь такая роскошная цветопись. Такая роскошная цветопись, будет возможность, я еще приведу примеры. Вот. И, конечно, если мы вот понимаем, что в эти годы десятые, это уже период зрелости, это уже переход, между прочим, к лирической манере повествования, к такому жесткому объективному повествованию, если мы имеем в виду произведения России, потому что вот в это время, в десятые годы, Бунин как раз написал и свои выдающиеся произведения о русском человеке и России. Это, значит, «Повесть деревни», «Суходол», «Каприйские» или «Крестьянские рассказы», немножко мы об этом говорили. И вот если мы особенно смотрим на «Тень птицы» вот в таком соотнесении с этой русской темой, то тут, конечно, открываются огромные возможности для понимания, опять же, повторюсь, диапазона творческого, потому что как раз в произведениях о России художник очень сдержан, в том числе и в цвете. Вот если через цветопись, вот я говорила о том, что писали про цвет. Вот. Кроме того, значит, что тут еще хочется мне сразу обозначить? Вот такой философский потенциал этого произведения, потому что его называли, между прочим, от Ольги Анатольевны Берниковой, я ее упоминала в предыдущих наших беседах, исследователь творчества Бунина, она называла, вернее, сравнивала вот этот, почему цикл путевых поэм, потому что она сравнивала как раз с лирическим циклом, с поэтическим циклом. И говорила о том, что вот повествователь напоминает лирического героя. Если мы берем вот по аналогии с произведениями поэзии, поэтическими. Ну так вот, да, и с этим можно согласиться, но я как раз хотела бы еще некоторые акценты здесь расставить по поводу как раз философской вот этой насыщенности. Мне кажется, что этот текст еще интересен тем, как здесь трактуется само путешествие в человеческой жизни. Вот путешествие трактуется очень философски, с одной стороны, глубоко, с другой стороны, по-человечески очень понятно всем нам. Как такое событие в жизни, когда мы освобождаемся от каких-то своих социальных ролей. То есть мы перестаем быть мамой, бабушкой.
Снимаем маски,
да,
все.
Студентом или там учеником. Мы, а поскольку это путешествие, видите, по океану, в край, как сам говорил Бунин в своих заметках, погибших цивилизаций, то есть вне родины, то есть мы освобождаемся от каких-то, от, даже от национальной принадлежности. Мы ощущаем себя человеком мира, человеком космоса. И вот такое освобождение от всех ролей привычных, конечно, дает такое осмысление себя в мире, которое никогда невозможно там, предположим, если мы находимся внутри какой-то системы отношений. Вот здесь это совершенно четко проявлено. В общем, одним словом, путешествие – это действительно важнейшее событие человеческой жизни. Когда мы можем что-то такое понять о мире и о себе в этом мире, что в других условиях обстоятельств мы никогда не поймем. Понимаете, вот это еще вот этим произведение очень, очень привлекательно, мне кажется. Вот. Ну, кроме того, говорили об эксперименте. Это, конечно, экспериментальные тексты в том смысле, что здесь Бунин уже в полной мере осуществляет свое феноменологическое кредо. Но вот этот термин, я не знаю, может, стоит пояснить, Это из неклассической философии. Феноменология – это вообще такое серьезное направление в философии, но мы не будем сейчас углубляться в это, просто обозначим какие-то важные вещи, которые понятны и очевидны для всех. Речь идет о том, что разрушается вот эта дистанция между миром и человеком. И получается так, что сознание всегда направлено на мир, а мир продолжается в сознании, в человеке. То есть, если проще еще сказать, нет субъекта без объекта, так же, как и объекта без субъекта. Вот такое единство мира и человека как раз в таком феноменологическом аспекте здесь совершенно очевидно уже реализовано так полно, так последовательно. Ну, еще цитату приведу из более позднего произведения, чтобы, может быть, еще явственнее понять, о чем я речь веду. В «Жизни Арсеньева» там есть такой эпизод, когда Лика читает стихи Фета и, значит, говорит о том, что ах, это все о природе, вроде того, что не очень интересно. И тогда Арсеньев ей говорит: нет никакой отдельной от нас природы, каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Вот такое вот единение с миром, вот это продолжение мира в себе, в этом «я», которая может объять действительно какие-то совершенно необъятные вещи. Вот это здесь, в этом, конечно, произведении совершенно замечательно представлено.
Но это, наверное, из той серии, о чем говорят психологи, что хочешь изменить себя, мир вокруг себя, нужно менять отношения внутри себя. Что это продолжение?
Да, вот совершенно, да, действительно себя менять. И вот, продолжая эту феноменологическую, так сказать, тему, очень хорошо вы тут сказали, менять себя и свое отношение, восприятие. В «Тени птицы» последовательно проведен через весь текст мотив яркого. Яркое как раз – это вот такой феноменологический мотив, потому что он объединяет субъективное и объективное. Как это понять? Понять очень, очень достаточно просто, потому что мы видим яркие предметы вокруг себя, мы видим яркое небо, яркое море. Там, в общем, могу эти примеры яркого еще привести. Так. Яркой бирюзой сквозит вода, ярко зеленеют деревья, яркая густая синева неба, яркая лента неба льется, было ярко, белые яркие стены, ну и так далее. Это, в общем, совершенно видно, совершенно очевидно, что это лейтмотив. Вот это ярко, я вижу яркие вокруг себя явления природы, предметы и так далее. Но для того, чтобы увидеть их яркими, нужно, чтобы я тоже был настроен на это, чтобы мое восприятие было открыто этому яркому, чтобы оно не было задавлено стереотипами, опять же, какими-то, сквозь призму которых я смотрю на этот мир, чтобы оно было открыто, вот это сознание. То есть вот этот мотив яркого как раз соединяет субъективное и объективное. Вот это то, о чем вы говорили, что нужно готовить себя. Вот просто приведу примеры собственных впечатлений житейских. Ну, мы с вами, наверное, все путешествовали в туристических группах, в туристских, по разным маршрутам и за пределы родной страны, и по стране. И всегда находятся люди, которым вот, ну, не угодишь. И их ничем не удивишь, понимаете? Никаким, так сказать, объектом культуры. Ни Рим их не вдохновил, ни там, ни Колизей, ни... Ну, одним словом, не Кремль новгородский или там псковский или тобольский. Ну, в общем, ничем их не удивишь, понимаете? Так вот, как раз здесь у нас такое сознание, которое открыто вот этому удивлению, восхищению тому, что он видит. Ну, здесь еще важно, конечно, вот такое соединение природного аспекта и культурного, потому что он плывет-то по океану, и там очень много моря, неба. И вот это море и небо, между прочим, если брать вот текст, в общем, серьезный достаточно, если к нему подходить аналитически, вот брать вот эту мифопоэтическую составляющую, то есть опору на общекультурный символизм, то море и небо Это вот в общекультурной традиции означает миропорядок в целом. И получается, что ты когда плывешь по этому морю и взираешь на это небо, то ты оказываешься непосредственно включенным в этот миропорядок. Ты часть его, и этот миропорядок продолжен в тебе. Понимаете, вот такое ощущение космического единства.
Но я думаю, если затронуть те же туристические группы, о которых вы говорили, стоя у моря и глядя на горизонт, как-то вот... Вот это вот ощущение ощущал, чувствовал, может быть. Я просто помню, путешествовал на теплоходе, и вот непосредственно море и небо. Ну, не море, река, конечно.
Река, это тоже простор, не важно что.
Какое-то такое странное ощущение появляется, что вот это вот-то и есть правда. А все остальное, оно какое-то наносное и бессмысленное, незначительное. И все какие-то свои проблемы, которые тебе когда-то казались проблемами, это вообще не проблема.
Вот это действительно явлена какая-то суть жизни, которая от нас скрыта. Вот эта подлинная жизнь, которая от нас скрыта в повседневной суете. Мы вот это не замечаем. А в путешествии, особенно по океану, мы это все, так сказать, можем приоткрыть. Ну, вы говорили по реке. Ну, вот я вернулась тут с Уральских озер вчера. Так вот, я переживала то же самое. На озере Увельды, мы довольно долго туда ездим уже, я очень люблю эту южноуральскую природу. Это такие красоты, это такое величие, это такая правда, понимаете, которая открывается. Вот как раз, когда ты открыт этой правде, понимаете, когда ты сам ей открыт. И вот здесь, конечно, это произведение, такая школа, я бы сказала, для того, чтобы научиться видеть и слышать, потому что вот создается такой мир удивительно живой, полный цвета, света, запахов, звуков. Ну вот я просто приведу некоторые примеры совершенно роскошной цветописи. У нас когда, у меня вот обучались студенты, я помню, с художественным образованием, которые заканчивали художественное училище, занимались живописью, они были потрясены обилием оттенков, обилием полутонов, которые зафиксировал взгляд, глаз, да, точнее, глаз Бунина. Ну, вообще, следует еще отметить его дар живописать словом. Он мастер создавать живописные образы. Это вот тоже здесь проявилось с такой полнотой, вот с такой полнотой. И, конечно, вот я еще раз про контраст скажу. В это же время мы, может быть, будем говорить в следующий раз как раз о произведениях России, да, если вы не будете возражать, Аня.
Да, конечно.
Вот. Ну вот так чуть-чуть забегая вперед, скажу, что там, конечно, его сдерживала вот эта боль за родное, понимаете? Он настолько внутри проблематики родного, он настолько сопереживает, он настолько внутри этого «мы», хотя там совершенно другая манера повествования, понимаете? Если взять деревню, например, или каприйские рассказы, то ему там не до цветописи. Понимаете? Ему там не до цветописи, ему там не до запахов и звуков. Хотя там это все есть, но очень сдержанно. Очень сдержанно. Здесь же вот он развернулся в полноте в своей. Ну вот я просто приведу примеры. Они совершенно бесчисленны. Их можно там, я не знаю, очень много приводить. Зелено-голубая вода пролива. И горы, и холмы, овиваемый морским воздухом, принимает лиловые тоны, зеленеющее небо. Цветут розовыми восковыми свечками темно-зеленые платаны. Из-за древних садовых стен снегом белеют цветущие плодовые деревья, глядит осыпанное кроваво-лиловым цветом голое иудино дерево. Яркой бирюзой сквозит вода, бледно-розовые минареты Софии уносились в небо. Море было уже не то. Это было густое сине-лиловое масло, горящее масло, лизавшее пароход и плескавшее языками бирюзового пламени. Все необозримое пространство заштилившего моря внезапно покрыло мертвенная малахитовая бледность. Над темно-лиловой равниной моря зашел оранжевый печальный полумесяц. И так далее, и так далее. И вот не только цвет, но и звуки. Можно даже говорить о звукописи этого текста. Но тут воздух внезапно дрогнул от мощного трубного рева. Рев загремел победно, оглушающе, и, внезапно сорвавшись, разразился страшным и захлебывающимся скрипом, рыдал в соседнем дворе осел. Хищно, восторженно и неожиданно вскрикивали в мертвой тишине крепкоклювые горбоносые попугаи. Барка полным-полна кричащими арабами, евреями и русскими. И вот еще один пример про стену плача, где вот эти СТНН звуки повторяются, и возникает действительно такая интонация плача.
Наталья Викторовна, вы еще, извините, прерву вас.
Да-да.
Очень часто мы идем где-то и не замечаем всего этого, действительно, но когда начинаешь погружаться, слушать, вот я слушала сейчас, как вы зачитываете, и кажется действительно, что такой огромный пласт, может быть, чего-то упускаешь. И...
Да, совершенно, совершенно.
Действительно, философское настроение, как вы говорите, какое-то вот раздумывание.
Да,
о глобальном, да,
да. О себе в этом глобальном, да, да, и о себе в этом глобальном. Ну вот все-таки приведу пример, да, про стену плача. Под стеной, имеется в виду стена плача, стоит немолчный стон, дрожащий гнусавый вой, жалобный рокот и говор. Он то замирает, то возрастает, то сливается в нестройный хор, то делится на выкрики. То есть вот эти звуки, запахи, более того, запахи передаются. То есть запахи вот так, где же у нас. Оттуда, из товарных складов, возбуждающе пахнет ванилью и рогожами колониальных товаров, с пароходов смолой, кокосом и зерновым хлебом, от воды огуречной свежестью. Мы даже эти запахи можем уловить. То есть перед нами вот такое... создается очень живое пространство, понимаете, полное жизни. И вот здесь как раз такой контраст возникает, который тоже характерен для бунинского мировосприятия. Вот эта оксюморонность, восторг и ужас бытия.
Сочетание несочетаемого.
Да, оксюморонность и сочетание жизни и смерти. Потому что вот это вот все живое пространство, которое окружает героя, оплывет-то он в страны... в места ушедших цивилизаций. И книжка первоначально называлась «Поля мертвых», между прочим. «Поля мертвых». И здесь вот как раз мы говорили о философской такой направленности. Здесь тоже очень важно понимать, что вот это особое отношение к смерти у Бунина.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Давайте прервемся и продолжим следующие передачи. Хочу напомнить, что сегодня мы беседовали о цикле «Тень птицы» Ивана Алексеевича Бунина. Большое спасибо, Наталья Викторовна. Всего доброго.
До свидания.